Я хочу сказать сейчас по теме о смысле жизни в христианстве и в язычестве. Вопрос, который вам действительно хорошо известен, и я уже его фактически сейчас раскрыл, когда говорил об одной из опасностей, именно умерщении христианского сознания. Под миром, напоминаю вам еще раз, что подразумевается, Исаак Сирин говорил, это если мы хотим одним словом обозначить совокупность страстей, то мы называем это словом «мир», мирской в смысле, совокупность страстей, то есть когда человек живет именно этими страстями, и больше ничего ему на свете не надо. Так вот, каков смысл жизни? Здесь, по-моему, очевидно. В нерелигиозном язычестве, то есть в атеизме, атеизм – это тоже язычество, вы же понимаете. Так, нерелигиозным – это, так сказать, материализм, который может быть проявляться в себя в разных формах. И в чем тут, так сказать, опасность, о которой мы уже упоминали то же самое с вами? Опасность заключается в том, что представьте себе только, что человек, который видит весь смысл жизни в этом, и вдруг окажется, вот он умирает, и оказалось, открылся весь этот вечный мир духовный. Открылся Бог, открылась истина, открылось все то заблуждение, которым жил человек. Я не знаю, испытывали вы когда-нибудь или нет, когда в чем-то, в каком-то важном деле вдруг вы делаете, трудились, работали, делали, и вдруг совсем не то. Столько труда, пота, времени, сил, и оказалось напрасно. Ой, какое страдание, Боже ты мой! Оказалось, провести какую-то огромную работу и напрасно совсем. Все мы понимаем, вот здесь земная жизнь – это некий образ того вечного, перед чем мы станем. Какой ужас напрасно провести здесь время, силы, труд. Но если бы только это, а сколько при этом страстей, сколько зла, сколько зависти, сколько ненависти, сколько лукавства, и вдруг перед человеком это все открывается. О, Боже мой! Мы часто говорим о страданиях посмертных. Поняли, что это такое? Не думайте, что вас там посадят там на вилы. Вот они, страдания, которые начались. Помните, что Макарию Египетскому сказал ангел, показав ему вот то, те страдания, сказал им, все, что ты видел здесь, это есть лишь самое слабое подобие того, что есть там на самом деле. Есть только образы. Ну, как вы передадите, например, вот страдания душевные? Ну, скажите, как передать? И вот показывают разные там вещи. Огонь, там, я не знаю, кипящее масло или что-нибудь такое. То есть показывают то, с чем мы соприкасались и что можем воспринять. Самое слабое подобие того, что будет там. Вот в чем беда. Смысл жизни в христианстве в чем видится? В том, чтобы найти врата в вечную жизнь, а не в этот мрак страданий и ужаса, который хватит человека, когда он увидит разбитым в пух и прах, как мыльный пузырь, все то, чем он занимался в этой жизни. Кстати, один из, знаете, самых тяжелых, наверное, страданий будет – это страдание за потерянное впустую время. Время потерянное. Столько дали лет, жили, все потерянное время. Ой, какой ужас! Это надо пережить, чтобы почувствовать смысл жизни в христианстве. Смысл жизни может быть только в жизни, то есть вере в жизнь. Вере в смерть – это не смысл. Неужели непонятно? Если нет Бога и нет вечной жизни, то вера во что же? Вечную смерть. Какой же в этом смысл? Иногда говорят, что смысл жизни в моих детях. Смысл жизни – сделать благое для поколений. Ну ладно, когда-то, может быть, еще об этом можно было говорить мечтательно. Сейчас наука трубит, во все колокола звонит, что человечество, как биологический вид, смертно, будет уничтожено все человечество, как биологический вид. Нет, не будет того, ради кого я думаю сейчас, я вот сделаю такие великие деяния. Во что превращается смысл такой жизни, которая, оказывается, не имеет никакого смысла? Так вот, друзья мои, вот это, кажется, вещь достаточно простая, что если человек смертен, то надо решить эту величайшую проблему смысла, зачем же я живу? Если мы не решим этой проблемы, то это получается не человек, а, простите меня, животные. Животные не думают о смысле жизни. И, к сожалению, мы наблюдаем, как очень большое число людей не думают о смысле жизни. Думают о решении миллиона практических задач, которые возникают в жизни, и не думают о смысле всей жизни в целом. Зачем? Какая беда! А здесь человек останавливается только перед двумя. В основном два направления. Или есть Бог, есть душа, есть вечность, или ничего этого нет. То есть Бог или ничто. Кстати, я посмотрел статистику очень интересную. По одному из результатов всероссийского опроса Центра РОМИР, оказалось, что самым важным в жизни для 44% россиян является хорошее здоровье. Для 39% – наличие работы. Для 33% – иметь счастливую семейную жизнь. И так далее. И только 1,9%, ну, давайте 2% считать, в целом, округлить. И только 2% опрошенных россиян полагают, что самым важным в жизни является исповедовать свою религию. Слышите? Правда, интересно. Еще один статистический факт. 51% опрошенных признались, что наименее важным для них в их жизни является исповедовать свою религию. То есть больше половины, 51%, что самое наименее важное для них – это право исповедовать свою религию. Больше половины людей. Вот так. Правда, интересно? Это сейчас опрос происходил, я не знаю, где, в прошлом или позапрошлом году, ну, совсем недавно. Итак, говоря о смысле жизни, мы говорим перед вопросами о Боге. Есть он или нет? Первый вопрос сразу. Сразу первый вопрос. Я думаю, что самое, может быть, для нас с вами на уроках апологетики очень важно сказать именно об этих двух вещах. Почему он есть, почему его нет? Ответить на этот вопрос. Почему он есть? Я вам скажу так, что в эмпирических науках, то есть когда мы пытаемся выяснить фактическое состояние, факты, что есть или чего нет, то для каждой теории научной, чтобы она именно была научной теорией, а не просто гипотезой, фантазией, необходимо, по крайней мере, два важнейших момента, две важнейших составляющих. Первое – наличие фактов, подтверждающих данную мысль. И второе – наличие способа проверки. Проверки. То есть повторение факта. Что действительно факты эти достоверны и истинны. До тех пор, пока делается утверждение, но нет возможности проверки, эта теория остается гипотезой. Я помню что-то, что когда теоретически открыли нейтрино, так, но не было никаких способов проверки. Так это и оставалось предположением. Может, кто из вас знает, лет через 30 только удалось экспериментально обнаружить нейтрино. И тогда это стало теорией, подтвержденной фактом. Нейтрино есть. Видите, как в науке? Значит, факты и проверка, возможность проверки. Так вот, если мы обратимся с этой точки зрения к религии, в частности, к христианству, то должны ответить. Первое. В отношении фактов. Есть ли факты, подтверждающие бытие Бога? Я вам скажу, это просто огромное количество фактов. Огромное количество. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это большое число людей. Людей кристально чистых и бескорыстных, которые жизнь свою отдавали. За что? Не просто за веру в то, что он есть, то есть за предположение, что он есть. За предположение, я вам скажу, многие не будут отдавать жизнь. Ну, скажут в конце, я предполагаю, может, есть, может, нет. Если скажут, ну, иначе есть смерть. Ну, пожалуйста, ну, ладно, ну, пусть нет. Понимаете? А здесь нет. Миллионы людей не просто отдали жизнь, а часто со всякими издевательствами. Причем что утверждали? Я не просто верю в то, что есть, а я знаю, что он есть. То есть, оказывается, есть возможность познания Бога, внутреннего познания Бога, ибо Бог – духовное существо, и он познается не глазами, не ушами, опознается непосредственным переживанием Бога, его присутствие, его действие в человеке. Об этом, об этой возможности познания, говорит огромное число людей, всех тех, кого мы называем святыми. Но если бы только святые, какое множество людей, которые к лику святых не причислены, даже самые простые, кажется, христиане, и многие из них могут сказать: «Да, я в своей жизни пережил Бога. Знаю, кто это такое». Но не только этот факт. Не только этот факт. Я хочу сказать и о других фактах, свидетельствующих о Боге. Это колоссальное количество того, что ни в какие мерки естественного, рационального объяснения не подходит. Речь идет о чудесах. О чудесах. Уж не говорю там о всем. Возьмите только, ну, хотя бы три человека, чтобы... Николай Чудотворец. Недаром назван чудотворцем. Уж я не знаю, в него верят не только христиане, а я не знаю кто. Все, наверное, на свете верят. Потому что такие чудеса, которые связаны с его именем, это действительно невероятные вещи. Множество. Множество. Ну, сейчас некогда рассказывать, мог бы я привести несколько фактов. Николай Чудотворец. Ксения Петербургская. Что вы? Ну, что вы? Амвросий Оптинский. Иоанн Кронштадтский, о которых целые тома написано, сколько чудес он творил. Я вам скажу, это же не что-нибудь. Это объективные факты. Причем они утверждали, и причем они решительно отвергали всякую экстрасенсорику, всякое это колдовство, всякую мистику, называли это бесовщиной, дьявольщиной. Вот. И творили именно эти чудеса Богом и никем другим. Это разве не факт? А так называемый телеологический аргумент? То есть это потрясающая сложность устройства этого мира, устройство организма, устройство только одного органа. Один глаз только посмотри, что это такое. И это что? Произошло как? Само собой? Откуда эти законы возникли, по которым? Эволюционные, да? Ответ. Нет в науке ни одного факта. Нет наука и не знает наука закона, по которому бы неживое могло образовать живое. Вы слышите? Если мы говорим о науке, о научной теории, слышите? Какая же теория, которая имеет ни одного факта? Я говорю о чем? О самом начале эволюции, о самом главном, о возможности возникновения живого жизни из неживого. Дайте мне, биологи, дайте! Нигде нет. А это потрясающее явление человека. Где этот переход от животного к человеку, на котором так пытаются наставить? Где? Покажите его. Только один есть. Один факт. Так называемый пилтдаунский человек. Знаете, что это такое? Это 30 лет морочил голову один, который приставил к челюсти обезьяны очень ловко череп человека. 30 лет торжествовали эволюционисты. И потом обнаружилась фальсификация какая. Единственный факт, свидетельствующий факт в кавычках, о происхождении человека от обезьян. Нет факта ни одного опять. Где это? Это разве не факты явления человека? А его мозг – это вообще что-то невероятное. Вот, я вам говорю о фактах. Возможность проверки. Вторая сторона, вторая составляющая. В чем состоит? Все 2000 лет только тем и занимается церковь, что призывает каждого человека проверить на себе бытие Бога. Попробуйте вот так жить, вот указывает конкретным образом, как жить, и вы увидите, что Бог есть. Проверьте, ну что вы все это, вроде только одной головой живете. Попробуйте жить, вот так жить. И вы увидите, причем жить что-нибудь, не занимаясь никакой мистикой, никакой фантазией, а жить просто по строгим заповедям Божьим, заповедям замечательным, каким заповедям-то великим, прекрасным. Постарайся не делать никакого зла, постарайся делать только добро, осуществлять только любовь в своей жизни, постарайся правильно молиться, постарайся не тщеславиться и не гордиться. Посмотри, каким прекрасным вещам. Тут никакой мистики нет, никакой абракадабры. Каким вещам призывать? Вот. И ты убедишься, что Бог есть. Христианство дает и факты, и возможность проверки. Вот почему мы говорим, что Бог есть. А почему Бога нет, говорят? Потому что его никто не видел. А вы блаху видели? Нет, значит, ее и нет. А вот тот такой-то, говорят, видел. Ну, такой, мало не сочинит. Да никакой блохи никогда и не было. Что сочиняете? А вы свой ум видели или нет? Так один семинарист в далеком прошлом советском ответил группе туристов, которые здесь вот были, не да, так вот здесь, ехидно спросили, а кто видел Бога? Компания целая. Семинарист ему говорит, а вы свой ум видели? Тот, все ха-ха-ха, и он спрятался за всех. Если вы свой ум не видели, значит, его у вас, по вашей логике, и нет. Что за глупость такая? Интересно, кто нейтрино видел? Господи, микро... всякие элементарные частицы, эти кварки, эти струны, которые сейчас... Кто видел? Что-то быть, ученые, что ли, их видели? Их видеть невозможно. Это образ называется те следствия, по которым можно судить лишь о том. И вот называют. Чего мы вообще видели? А мы видели красоту? Мы видели любовь? Что, мы... что за глупый подход? Так, итак, первое возражение. Кто видел Бога? Ясно, что стоит? Ничего не стоит. Наука доказала, что нет Бога. Замечательно. Лучше аргумента не придумаешь. Как же объяснить, что величайшие ученые мира исповедовали свою веру в Бога? Это что ж такое? Во глупцы-то были, а? Это ученые? Оказывается, они не знали, что наука против религии. Ай-яй-яй! До чего ж они, бедные, докатились? А какой-нибудь корреспондентик атеистический, он-то уж, конечно, знает. В общем, здесь, когда это утверждают, то это, знаете, точно похоже на случай или анекдот, но говорят. В Питере идет моряк, по другой стороне идет академик Павлов. Академик остановился напротив храма, перекрестился, поклонился. Моряк там говорит, эх, темнота, темнота, что с вами делать? Ну, старик, что он знает? Это моряк все знает, что Бога нет. Вот примерно чему соответствует это дикий совершенно тезис, вернее, утверждение – наука против религии. Сколько было священнослужителей виднейшими учеными, сколько было ученых, которые верили в Бога, причем не каких-нибудь, а действительно первостепенных, первых величин науки. Какие ученые, это вы мне скажете на семинаре. Дальше, что еще? Противоречие в Библии. Ну, это вообще смех один. Давайте признаем, что в Библии есть много противоречий. Давайте признаем. О чем это говорит? Ну, что Библия просто чепуха. А почему Бога нет? А почему Бога-то нет, если Библия ошибается, допустим? Если, допустим, в ней противоречие. А при чем тут Бога нет? Где логика? А если на самом деле подойти немножко поближе, то увидим ситуацию, ой, какая интересная. Все те так называемые противоречия, которые мы наблюдаем там, особенно, допустим, в Новом Завете, они все касаются чего? Сообщений о каких-то деталях того или иного факта. И больше ничего. Сколько раз Петр отрекся? Трижды? Сколько раз петух пропел? Ай-яй-яй. В одном случае раз, в другом случае. Господи, да, это противоречие, вы знаете, это невозможно. Это что за глупистика? Сколько гадаринских бесноватых было? Один или два? О, Боже мой! и чего только нет. На самом деле, я вам скажу, вот эти разности, знаете, о чем говорят? И это говорит, запомните, пожалуйста, вот эти разности являются самым верным свидетельством достоверности сообщений, о которых мы читаем в Евангелии. Вы слышите? Вы скажете, как это такое? Так один или два там бесноватых было. Все те, которые кончали юридические факультеты, знают один элементарную вещь. Если все свидетели, тютелька в тютельку, все говорят одно и то же, знайте сговор. Сговор. Эксперимент проводят очень простой. Например, сидят студенты здесь, юридические факультеты. Профессор задержался, и пока его нет, тут вдруг дверь открывается, влетает компания каких-то непонятных, дерутся здесь такое. Проходит всего 2 минуты, раз, и все сбежали. Приходит профессор, одевает очки. Так, господа студенты, вы видели? Да, конечно. Прошу вас возьмите листочки бумаги, опишите. Берет эти листочки и начинает читать. Один пишет, 10 человек тут было. Другой пишет, 5 человек. Третий, 7 человек. Один пишет, ударили так-то и так-то. Так-то дрались, такие-то вещи. В общем, когда он им зачитал, все осклабились от восторга. Какие сообщения сделали господа студенты. И он говорит, итак, друзья мои, какой вывод мы можем сделать из этих разношерстных сообщений? Запомните, пожалуйста, вы, будущие исследователи, запомните, что вот это ваше разнообразие мнений свидетельствует, что вы действительно были свидетелями. Раз. Что действительно у вас никаких сговор нет. Два. И что действительно этот факт был. Факт драки. Три. То, что нам нужно. Поняли? Так вот, новозаветные сообщения, в котором мы находим вот эти вот мелочные совершенно, так сказать, различия, свидетель достоверности. Подумайте, никто не посмел с первого века и по 20 век никто никогда не посмел исправить и написать где-нибудь во втором веке, в третьем веке, в четвертом всех подвести. 2 гадаринских было. А не один. И все Евангелия говорили бы, никто не посмел. Как было изначально, написал там Марк или Матфей, так и осталось на веки вечные. О! Достоверные свидетельства! Слышите? Вот о чем говорит. А то противоречие Библии, значит, Бога нет. Смех один. И, наконец, последнее. Пожалуй, может быть, самое такое интригующее – это утверждение. Не может быть Бога. Если бы Он был, не было бы войн, не было бы кровопролитий, не было бы страданий, особенно невинных. Это сплошь и рядом. Это вы с этим вы соприкоснетесь особенно часто. Что можно сказать об этом? Страдания в мире, страдания человеческие, чем обусловлены? Христианство прямо говорит об этом. Страдание есть ничто иное, как следствие нарушение человеком законов жизни своей человеческой природы. Учтите, заповеди Бога, о котором здесь говорят, имеют 2 стороны, пожалуйста, прошу вас обратить внимание, это очень важно. Есть заповеди, заповеди предупреждения, слышите? Заповедь предупреждения какого рода? Мне было лет 5, зимой выходим с мамой, мороз, и она, ну надо же это, ну, женщина, ну что ты будешь делать? Предупредил: Лёшенька, смотри, не лизни железную ручку язычком на морозе. Только она отвернулась, и был вопль велей, потому что Лёшенька тут же прилип своим язычком к этой ручке. Вы слышите? Страдания были, ну, конечно, слезы и плач. Все тут было. Пока, ну, не помню, как меня отлепило от этой ручки. Слышите? Предупреждение. В заповеди говорит человек: не делай этого, иначе ты пострадаешь. Понятно, что такое заповедь? Не я тебя накажу, а ты пострадаешь. Бог есть любовь, и Он предупреждает: не делай этого. Никакого насилия Бог не производит. Бог не палач. А кто есть Бог? Если хотите, врач, учитель и врач, предупреждающий человека: не делай того-то и этого, чтобы не повредить себе. Грех что есть? То, что несет страдания. Потому что грех – это вред, наносимый себе, самим себе, человеком. Вот что такое грех. Он себе наносит страдания, этот человек. Понятно? Вот, оказывается, что. Поэтому страдания, которые возникают в мире нашем, они являются чем? Следствием чего? Вот это вреда, которые мы наносим себе, нарушая предупреждение эти Божие. Он предупреждает по своей любви: не делай, человек, этого, если не хочешь себе страданий. И вторая сторона заповедей – это заповеди, в которых Бог говорит о том, что если ты будешь поступать вот так, то ты получишь то, чего все ищут люди. Все ищут. Чего люди, все люди ищут? Счастье. Счастье. Да-да. Элементарное слово. Ты хочешь быть счастлив? Счастье что такое? Счастье – переживание радости. Радости. Вот что такое счастье. Человек, и Бог дает, указывает путь. Вот ты хочешь получить счастье, хочешь получить Царство Божие, оно внутри тебя скрыто. Для этого тебе надо. Вот что нужно делать. Как правильно молиться, как правильно относиться к людям, быть милосердным. Он в заповеди блаженства. Приобрести действительно состояние нищеты духовной, понимание того, кто есть на самом деле. Вот где скрыто счастье. Вот другая категория, я бы сказал, заповедей. Это понятно, кажется, потому что, и хочу вам сказать теперь об этих страданиях. Знаете, в чем ошибка этого вопроса? Вот тут обратите внимание, ошибка заключается в том, что здесь оценку этого явления производят на основании закона справедливости. Закона суда, справедливости. Я говорю уже о невинных страданиях. Он же невиновен, а он страдает. А знаете, в чем ошибка? Ошибка, на которой стоял весь дохристианский мир, на котором, к сожалению, стоит все западное христианство. Но еще есть некое понимание в православии, что основой нашего человеческого бытия является не закон справедливости, а другой закон – закон любви. Слышите? Закон любви. Вы скажете, как понять? А я бы хотел вот узнать, интересно, интересно, какая справедливость, когда герой, увлекая за собой все, допустим, войско, первым погибает? Какая справедливость? Вы не скажете? Какая справедливость у матери, которая бросается, я вам скажу, в пучину, чтобы выбросить своего ребенка, чтобы он не утоп, не утонул? Или в горящий дом бросается, выбрасывает его? Он недавно случай описывал, как отец успел выбросить только свою девочку со второго этажа, сам сгорел. Это о какой справедливости вы говорите, интересно? При чем справедливость? Высшим законом человеческого бытия. Закон любви, а не справедливости. Справедливый компьютер, железка, а не человек. Справедливость – это самая низшая планка нравственности. Иоанн Златоуст потому пишет, не говори о том, что Бог справедлив, ибо если бы Он был справедлив, то нам тут же бы надо было бы погибнуть. Чему я это говорю? Невинные страдания, страдают невиновные. Почему страдают? Потому, что все мы, особенно родные, особенно близкие, особенно в одном народе живем, все мы составляем одно тело. Мы никак не можем вспомнить об этом. Одно тело. Страдает ли один член? Страдает все тело. Радуется ли один член? Радуется все тело. Так и здесь эти невиновные, они представляют собой никого иного, как вот те самые здоровые части этого тела, благодаря которым только еще поддерживается жизнь этого всего организма. Их страдания являются, если хотите, страданиями, которые они испытывают на себе, берут на себя, если хотите, для того, чтобы произошло хоть какое-то облегчение участи других людей. Для того, чтобы понять это, и чтобы легче был понятен ответ, я вам сейчас озвучу один вопрос. Скажите, если есть Бог, тогда понятно, если есть Бог, что ни одно страдание, ни одна капля страданий не может быть напрасной. Слышите? Не может быть, ибо Он есть любовь. Значит, эти страдания, независимо от того, понимаемы или нет, имеют смысл и для данного человека, и для всех других. Имеют смысл. А если нет Бога, тогда какой смысл этих невинных страданий? С горы глыба обрушилась и придавила человека. Наводнение налетело, пожар случился. Все это случайности, все это бессмыслица. А почему человек, ты предпочитаешь верить в бессмыслицу, а не в смысл? Это интересно. Почему? Если есть Бог, который есть любовь, тогда мы знаем, что все те страдания, которые с точки несправедливости кажутся для нас невинными, мы знаем, значит, есть закон здесь любви, ибо Бог есть любовь, по которому эти страдания имеют огромный смысл, во-первых, для самого страдальца, во-вторых, для всех других. Более того, скажу вам, кто больше наибольшую славу имеет герой, который, может быть, первый погиб? Так и здесь тоже все эти невинные страдания, предопущение, что Бог есть любовь, эти невинные страдания являются ничем иным, как залогом, свидетельством огромной награды этому человеку в будущей жизни. Не все, видимо, к этому способны. Поэтому эти невинные страдания даются только некоторым. Некоторым. Кому-то подчас за грехи, которые он и до этого имел. Сейчас-то он оказывается несправедливо осужден. Сейчас, в данный момент, за этот поступок. А до этого, когда все прошло благополучно, с рук сошло. Слышите? Вот, оказывается, какое дело. Так что очень часто эти невинные страдания для одного конкретного случая на самом деле оказываются справедливыми, даже с этой точки зрения. Потому что что было в его предыдущей жизни, он знает. Страдания детей же, как таковых, являются ничем иным, как страданиями любви, которые сейчас они не осознают. Сейчас, в данный момент, ребенок невинный, не знает. Но мы-то верим не в эту жизнь, а в жизнь будущего века. И нет сомнений, наша вера такова, что дети там увидел, какое благо их страдания имеют для окружающих людей и для них самих, будут вечно благодарить Бога за эту возможность. Чтобы психологически понять вам это, я не знаю, читали ли вы какие-нибудь старые прекрасные романы, когда там человек влюбленный готов был и жаждал пострадать за свою любимую. И часто именно этого делал. Жаждал. В этом, если хотите, он находил удовлетворение, в этом он находил счастье, слышите? Готов был броситься один на тысячу, но умереть здесь, чтобы защитить, допустим, там, ну, свою возлюбленную, и бросается. Все делал, хотя силы абсолютно неравны. Вспомните Евпатия Калаврата, что у него за дружина была? Сколько там? Несколько сот человек. Он бросился на 100-тысячную армию. О, какова слава этого человека, этих людей. Закон любви является, а не закон справедливости, основным законом человеческого бытия. Вот так. Это вот то, что касается, значит, ответа на вопросы, как же может быть Бог, если есть в мире страдания? Ну, а в отношениях один Бог или не один Бог во всех религиях? Давайте хотя бы это попроще я вижу немножечко. Так. Итак, я помню, говорил о том, что сейчас эта идея всюду пропагандируется, и она приводит ни к чему иному, как вообще-то, и это ясно, к разрушению изнутри, в частности, христианства. Ибо есть ли один Бог во всех религиях, следовательно, эти религии абсолютно равноценны. Следовательно, все те, так сказать, частные моменты учения ничего не значат. В общем, безразлично, в какой религии быть. А вы знаете, что это такое? Каждая религия есть нечто иное, как конкретный путь жизни человека, духовной жизни человека. И этот путь обусловлен ничем иным, как пониманием Бога в данной религии. Слышите? В зависимости от того, как мы понимаем Бога, таков и наш должен быть духовный путь. Я уже помню, приводил вам слова апостола Павла, который говорил, что «я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Это говорил он о язычниках, у которых были боги, перед которым преклонялись, которым приносили жертвы, а он называет их бесами. То есть оказывается, что в каждой религии есть свой образ Бога. И этот образ Бога может быть идеально святым, может быть искажен до степени дьяволоподобия, до превращения в бесовский образ. Слышите? Да, они верят, что поклоняются Богу. Какому? Дьяволу. Одному Богу. Специально, по-моему, это сделали, так мне кажется. Бог-то один, но каждая религия имеет своего Бога. Какого? Тот образ Бога, который в ней исповедуется. Вот это, друзья мои, это самая, так сказать, ну, главная мысль, которую надо, ну, просто иметь в виду. В этом, если хотите, вся суть. То есть этот образ Бога, который в религии, и является для религии Богом. Не он, а этот образ. Кстати, хочу вам сказать, в самом христианстве даже Иисус Христос кем называется? Я вам зачитаю. Иисус Христос есть образ Бога невидимого, второе послание к Коринфянам. Есть образ Божий, послание к Филиппийцам. Сиянием славы и образом ипостаси Его, послание к Евреям. Слышите? Слышите? Почему мы? Называется христианство. Во Христе мы видим истинный образ. Слышите? Образ Бога, оптимальный образ Бога во Христе. На Него глядя, Его рассматривая, Его изучая, мы видим. Он есть тот образ Бога, в котором мы можем постичь, кто же есть Бог. Через Него в каждой религии есть свой образ Бога. А другой? Не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. Он никакие, какие вещи-то? Вот так. Или что общего у света со тьмою? Какое общение Христа с Велиаром даже? Слышите? Даже что пишет апостол Павел. Оказывается, Велиару, то есть дьяволу. Я не сомневаюсь, что современная ситуация религиозная в мире и современная ситуация жизни мира прямо сейчас идет вот так, к дьяволопоклонению. В этом сомнении, друзья мои, нет. Дьяволопоклонению идет. С одной стороны, разрушается буквально еще самая чистая религия христианства, извращается полностью. С другой стороны, мы видим то, чем наполняется атмосфера, атмосфера жизни. Посмотрите только на телепрограммы, на журналы, на газеты, на литературу. Какой там уже процент, я не знаю. 80, 90, больше процентов. То, о чем мерзко говорить даже, не может порядочный человек сочинять это, и тем более показывать это, писать этого, говорить об этом. Просто порядочный человек, и больше ничего. Я не говорю даже христианин, просто порядочный человек. Бесстыдство полное, глумление над человеком. Какое глумление над женщинами. Вот сейчас идете по городу и подойдите к какой-нибудь женщине, скажите, разденьтесь, пожалуйста, разденьтесь, пожалуйста. Что она вам ответит? Понятно, что? А тут нет. Да посмотрите в телевизор, посмотрите все эти рекламки. Пожалуйста, полное бесстыдство. И ничего. Издевательство идет над женским достоинством. Откуда это? Что это такое? Что, разве непонятно, что дерево узнается по плодам? Идет прямое, прямое направление идет к культу сатанизма. Культу, вы слышите, не в переносном смысле. Я обращаю ваше внимание, имейте в виду. Вам это очень важно знать. Культ будет сатаны. Он сядет в храме, выдавая себя за Бога. Выдавайся за Бога, антихрист. дьявол будет выдавать себя за Бога. Поэтому вопрос о том, один ли Бог во всех религиях, сейчас имеет огромнейшее значение. Вот я вас предупреждаю, вот я вам показываю некоторые основания. Имейте это в виду, имейте это в виду. И вы, как носители этих вещей, можете еще что-то делать в противостоянии этой вражеской силе, этой вражеской идее. Ну, хорошо, у нас осталось 10 минут, да? Так ведь? 10 минут. Два вопроса. Давайте посмотрим, что тут такое. Так. Где взять достоверные источники ученых? Ой, один наш профессор по фамилии, по-моему, Осипов, что ли, написал какую-то книжку «Путь разума в поисках истины». Там есть как раз раздел. Раздел «Бог есть потому-то, потому-то». «Бога нет потому-то, потому-то». И в разделе как раз, что где ученые и верующие, он там перечисляет ученых, представляете? Откуда он взял, я и представить себе не могу. Ну, может, он с ними чаи гонял, кто его знает, да, трудно сказать. Но в этой книжке, по крайней мере, у него там есть. И она, может быть, даже и в интернете есть. Я в интернете не бываю. Но, по крайней мере, в этой книжке вы найдете. Так, нет, Невзорова. У меня, понимаете, с телевизором у меня плохо. У меня средств нет, чтобы телевизор иметь. Поэтому я не смотрю телевизора. Вот искушение. Отсталый человек. Да, я это говорю многим ученым, особенно когда мне звонят с телевидения что-нибудь, не могли бы вот там вот это вот прокомментировать, какой-нибудь фильм. Я говорю, ой, у меня нет телевизора. Они, а, какой вы счастливый человек, о, Боже мой, а нам-то приходится. Поэтому я, к сожалению, не могу вам прокомментировать, да, вот эти, может, расскажете когда-нибудь. Так, ну, Ньютон, не знаю, он арианин он или нет, но, по крайней мере, он унитарий, так сказать. Он верил, отрицал Святую Троицу. Это, может, иудей был, может быть, арианин. Да, ну, по крайней мере, конечно, еретик. Дело-то не в этом. Есть это уже в среде религиозной, а в Бога-то он верил. И всегда, когда, прежде чем произнести слово «Бог», Ньютон, знаете, снимал шляпу. А даже и у нас не все так делают, по-моему. Прежде чем произнести слово «Бог», снимал шляпу. Это же вопрос потом другой, как он верил. Но Бога-то он признавал. Мы же говорим здесь о Боге, а не о том, как он еретик был или не еретик. Да. Ученые-атеисты, да, верно. Совершенно верно. Ученые были как верующие, так и неверующие. О чем это говорит? Значит, дело здесь не в науке. Если бы наука доказывала, что есть Бог, или если бы наука доказывала, что Бога нет, все ученые были бы одного мнения. А оказывается, на основании того, что мы видим ученых и религиозных, и нерелигиозных, это свидетельство чего? Того, что, следовательно, наука не может дать окончательных доказательств в этом вопросе. Но если хотите, я вам скажу так. С точки зрения науки, постигаемый мир, запомните, бесконечен, слышите? Бесконечен. И, следовательно, с точки зрения науки, сколько бы мы ни исследовали эту бесконечность, всегда самое большее, что мы можем сказать, я не знаю, есть Бог или нет. Представьте себе бесконечный лес. Кто-то говорит, тут волки водятся. Другой говорит, нет волков. Одни говорят, да я сам видел. Да говорят, а я никогда не видел. Чтобы узнать, есть они там волки или нет, что делать? Надо исследовать, правда? А если этот лес бесконечный, то остаются только два варианта. Или кто-то исследует, так и не найдет ни одного волка, не увидит. Или, исследуя, сколько раз на него попадет. Да еще, слава тебе, Господи, жив остался. Понимаете? Сама бесконечность исследуемого мира свидетельствует о том, что с точки зрения науки никогда нельзя будет сказать, что нет Бога. А можно будет только сказать самое большее – «я не встретил Бога». Да и к тому же естествознание вопросом Бога просто не занимается. Просто не занимается. Поэтому мы и видим ученых с разным отношением к религии. Вот так. Так. Ой, если бы только один академик Апарин этим занимался. Кто только не занимался проблемой появления жизни. Занимались. И занимаются, и будут заниматься. Я уже вам сказал, обязательно будут заниматься, еще бы. Потому что проблема жизни – это проблема достижения бессмертия. Но пока до настоящего времени, слышите, до настоящего времени, пока даже не знаем, что такое жизнь. Пока наука не может искусственным образом создать живую клетку. Настолько она потрясающе сложна, не можем при всех достижениях науки. Поэтому до сих пор само понятие жизни остается неуловимым. Мы даже не знаем, что это такое. Вы знаете, сколько проблем возникает о том, чтобы даже установить смерть человека? Разные ведь есть варианты. Недавно в Израиле Раввинат, по-моему, решил так, что признаком достаточным, в общем, достаточным, ну, признаком констатации смерти является прекращение деятельности мозга. Другие считают, нет, это недостаточно. А сердце? Другая точка зрения есть, пока в организме еще сохраняется жизнь, то есть функционируют какие-то там клетки или органы, какие, не знаю, уже я тут не специалист. Но одним словом, это вовсе вопрос очень непростой даже, что такое жизнь. А без ответа на этот вопрос что можем сказать? Поэтому эксперименты, да, академика Апарина, потом это же было, знаете, уже с тех пор наука все-таки продвинулась достаточно далеко, вот, с его времен. И скажу вам, что пока до сих пор, повторяю вам еще раз повторяю, нет ни одного факта, нет закона в науке, наука не знает закона, по которому неживая материя могла бы породить жизнь. Слышите? Нет такого закона. Я говорю о законе. Уже даже каким образом, что? Второй вопрос важнейший – как? Но закона даже нет. И тогда на чем же стоит теория эволюции? На чем? На чем? Так нам кажется. Это очень интересно. Постепенность развития, увлекающая идея. Но одно дело идея, красивая мечта, и совсем другое – это научное обоснование этой идеи. Пока ее нет. То есть находят в каких-то таких низших организмах, находят некоторые моменты эволюционного развития. В низших организмах, высших уже нет. А когда касается происхождения человека – пропасть, полная пропасть. Все, стоп, ничего не могут делать. Вот так.